«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Какие позорные надписи у меня потертые. Так, у нас сейчас есть важное дело перед тем, как увидим Яныча. Голя, зайди-ка сюда. Голя. Голя, в студию запустите, пожалуйста. Так, Голя, иди сюда. А ну-ка сядь. Сними на секундочку маску. Гуля мне пожаловалась, то, что ей пишут в аккаунте гадости. Возьми микрофон. И что тебя... Ты сказал, что тебя не любят и не хотят больше видеть? Тебе такие гадости пишут? Кто написал?
Не знаю, я комментарии читала.
Так что не обижайте Гулю, пишите. А где тебе пишут? В Инстаграме?
Да нет.
Это там...
В Ютубе, да.
В Ютубе пишут?
Во.
Гадость какая. Гуля молодец, все. Значит, напишите Гуле приятности в Ютубе. Спасибо. Не обижайте бедную Гулю. Гуля, ты студент филологического? Вот обидели девочку-филолога. Зачем обижаете злые люди? И Настю надо там посадить. Если кто-то будет еще Насте писать гадости, тоже будем защищать. Так, Яныч, представляешь, девчонок обижают. Дикари.
Да легко. Ужас. Ты даже не представляешь, какое количество людей... Меня не хотят видеть в эфире. Тебя не хотят видеть в эфире.
А я для этого выхожу, чтобы их трясло.
И дальше. Да, господи, не хочешь видеть кого-то в эфире, выключи телевизор.
О, мне нравится, не пишут, Гуля, лапочка, за Гулю порвем. Да, телеграм-канал Армагеддона сейчас на связи. Телеграм-канал Шафран и телеграм-канал Соловьев. Выходите на Соловьев Лайв на Ютубе. Регистрируйтесь в 11 часов сумасшедшее интервью с Мясником. Жень, ты вчера написал потрясающий текст в телеграм-канале. Просто потрясающий. Глубочайший.
Да ладно, про что это ты так вдруг?
Ну, о большой дате, о большом религиозном празднике в Израиле, который посвящен победе советского народа над нацистской Германией, спасению евреев.
Он по всему миру пошел, потому что, слушайте, ну, на то на самом деле и было рассчитано, что когда нас превращают практически в виновников войны вместе с нацистами, и понятно, под что. Че Германию вот поделили, а у русских Калининградская область? А почему они союзники развитого человечества, когда войну-то выиграли? Мы же это знаем. Все теперь. Америка и Англия. На двоих. А почему на самом деле какой-то там ООН с какими-то там особыми правами в совбезе? Слушайте, ну ничего не меняется. Подлость остается той же, интриги остаются теми же. И вот на этом фоне сама по себе идея, что действительно День Победы по еврейскому календарю, если он для евреев становится... святым религиозным днем, а он стал уже лет пять как. И это все почему-то умудрились, не поругавшись, признать, чего... Ну, ты-то евреев знаешь, ты вообще себе представляешь, что такое раввинский консенсус в мировых масштабах?
Невероятно.
Так не бывает. Ну, так, в принципе, не бывает, никогда не было, тысячи лет не было. Здрасте, по этому поводу произошло. И вот теперь 26 яра. Это тот день, который действительно был 9 мая. 45-го года. Это день спасения и освобождения. Впервые за 1800 с чем-то лет внесли в еврейский календарь новую дату. И это, кстати, решает все вопросы, идиотические, с моей точки зрения. А что это за день? А почему он праздник? А почему надо праздновать, когда надо плакать, посыпать себе голову пеплом, страшно скорбеть по поводу жертв? И не только наших, но и нацистских. Ну, знаешь, в общем-то, в рамках нынешней толерантности надо всем со всеми примириться. У нас поставить памятники мемориальные всем нацистским союзникам. Вот итальянцам стоит на их могиле, по-моему, под Воронежем. как его там называют, памятник неизвестному фашисту. Такие трогательные, хорошие памятники. А наш можно сносить, естественно, по всей Европе. Это такое поветрие 90-х. Но все еврейские праздники, они такие. Кто-то тебя хотел уничтожить. У него это не получилось. Или получилось, но не до конца. Мы вспомнили...
Жень, а 26 яра, это точно 8 или 9 мая?
Нет, а тут ведь, понимаешь, умудрились врезать по всем. Потому что это 9 мая, только начинается он вечером 8-го, как третья звезда на небо выйдет. Самое смешное.
Вот весь этот день... получается, что это как раз точно в историческое время подписания пакта о капитуляции, да?
Ну, и действительно так, потому что, ну, у нас же, понимаешь, народ не очень грамотный, поэтому в комментариях пишут. А вот это был 9 мая, а с учетом временной разницы по Нью-Йорку, это 8-е. Господи, прости, это 8-е, потому что нас пытались выкинуть из этой капитуляции, подсунуть это дело по-быстренькому одному из наших генералов, который, надо сказать, в большие герои на этом не вышел, потому что его никто не уполномачивал. Но его позвали, он сгоряча подписал. Мягко говоря, не Жуков был человек. Ну, как-то то ли амбиции сыграли, то ли растерялся. И вроде все, а-ля улю, мы уже все приняли. На что Иосиф Виссарионович Сталин товарищам все сообщил, что он на это думает, а на следующий день настоящая капитуляция Германии. Вот прям настоящая, которая осталась в истории. Но раз это так, то свой неудачливый маневр американцы с англичанами до сих пор полагают подлинной капитуляцией. Ну, так известно, они ж только и воевали. А мы-то где были, да? Кто его знает, какие-то волосатые варвы, Сталинград, Курск, вообще непонятно, что там было. Как говорят про какую-то свою ленинградскую блокаду.
Берлин еще какой-то.
Ой, да какой Берлин? Всем известно, Берлин брали американские морпехи. Да. Слушай, когда ты...
Нет, сегодня... все знают, что Гитлера ликвидировали в Париже в 44-м году, да?
Да.
Целое же кино на эту тему есть.
И все концлагеря, включая Освенцим, и Треблинку, и все спасали американцы. И Украину тоже американцы освобождали. И, насколько я понимаю, Грузию с Прибалтикой. Ты же, когда читаешь то, что написано, слушаешь то, что говорят, руками разводишь. Ну, это же то, что в общественном сознании и существует как единственная непреложная правда. Кто главный герой 18 века? Джордж Вашингтон с топориком и вишневым деревцем. Господи, прости. Кому надо отдать Крым? Украине надо отдать Крым. Вон Госдепартамент недавно нам голову морочил, чтобы мы боль ей прекратили причинять. Я аж выпал в осадок. И в этом плане почему так бесит открытие архивов? Почему так дергает? Ну, всего архивы открылись... Прочтите, вот были закрыты, 75 лет прошло, открыли. Ой, как это всем не нравится. Да, это круглая дата, могли бы и раньше, наверное, открыть и так умыть. Но как-то так. Может быть, если бы их открыли через 50 лет после войны, у нас бы не было таких иллюзий на тему союзников, которых мы... в гланды целовали все 90-е. А если бы через 50 лет после начала войны, так может и союз бы не распался. Согласись. Там много интересного было, в том числе на тему интеграции нашей в Европу. Поскольку вся эта Европа воевала за Гитлера. Тут Кедми вспоминал, как на тему Холокоста, что в единственной стране Европы, у болгар, например, церковь, пресекла выдачу местных евреев гитлеровцам. Просто патриарх пошел к царю Борису и сказал, если ты это сделаешь, мы тебя проклянем, отлучим. Он был один, а церквей было до черта. Тут спорят, как там Папа Римский к этому делу относился, и почему же он ничего не осудил, и почему же не выступил. Вот да во всех странах других, чего иерархии не были? Были. все тихо сидели, скромно молчали. А как они молились за победу над проклятыми большевиками и Красной Армией. А как они все с гитлеровцем слали добровольцев. Все. И шведы, и швейцарцы. Да, у швейцарцев было 2 полевых госпиталя. Только они в вермахте были. В Красной Армии от швейцарцев не было ничего. Нейтральные шведы формировали целые подразделения, которые воевали против нас. Сейчас Швеция очень сильно переживает на тему угнетения Прибалтики, Польши, Украины. Ну-ну, им еще мало что припомнили. И на самом деле полным-полно такого. Ну вот спасибо Герману Захаряеву, который, не будучи политиком, не будучи дипломатом, что значит роль личности в истории, сообразил, что вот эту штуку можно и нужно сделать. И сегодня День Победы ушел в вечность. Точно так же, как ну, в этом году 3333 года, случайно так получилось, забавная цифра, от дарования Торы на горе Синай Моисею. Более давнего праздника, слушай, ни у кого нет. Вот это историческая память. Я тебя уверяю, что и через 1000 лет, и через 2000 лет, и через 3000 лет, ну, пока хоть один еврей на свете живет, День Победы будут помнить. День Победы будут отмечать.
Как формулируется этот праздник? То есть там прописано,
кто спас? Это День спасения и освобождения. Это благодарность Красной Армии. Молитвы произносятся не только в честь спасения, но и в благодарность. И в благодарность, да и простят меня наши как бы союзники, Красной Армии, без которой ничего не было.
А в тексте канонической молитвы, которая должна произноситься в этот праздник, то есть включена Красная Армия?
Конечно. Сильно. А как? Слушай, а кто концлагеря эти на самом деле освобождал? В этом же и вся странная фишка, потому что, ну, человек, которого вытащили из последних, ну вот, его жизненных сил, на последней капле дыхания, из Освенцима, из Треблинки. Я вчера говорил с моими друзьями, любавическими хасидами в Нью-Йорке, старенькие люди, уже очень старенькие, там, под 90. И вот они вспоминали одного из самых влиятельных хасидских раввинов сегодня Америки, живущего в Нью-Йорке, а он... У Менгеля был мальчишкой в Освенциме. Он чудом спасся. Потому что когда ему хотели какую-то смертельную прививку сделать, чтобы посмотреть, а как на этом ребенке, ты представляешь, ему было лет 7-8. 75 лет прошло, вообще-то говоря, с войны. Когда Красная Армия освободила Освенцим, ну так 76 лет. Он Менгеле, жуткому человеку, палачу палачей, нахамил. Он сказал: на обезьянах ваши опыты делайте. Ну, могли сразу в печку кинуть, причем живым. Но почему-то завеселел тогда палач Менгеля. И он до сих пор живой. Он его до сих пор помнит. Ему кто будет рассказывать, что не Красная Армия взяла Освенцим? Ага. Ну-ну. И в этом плане все ортодоксы, которые никогда друг с другом, ни по одной теме, не могут согласиться и никогда не соглашались, и соглашаться не будут. А вот здесь они понимают, их или всех бы уничтожили, или уничтожили бы их дедушек, бабушек, их родителей, даже те, кто помоложе из влиятельных, но у них стариков-то там убивали. Нету там людей, у которых никто не погиб, если эти люди жили в Европе. Вот на этом и понятно, что спасибо тебе, Красная Армия. Ну и спасибо тебе, Красная Армия, от людей, которые помнят и не помнить не могут, по крайней мере, это поколение. А от политиков, ну, мы с тобой это все сами видим. И это еще один вопрос на тему того, зачем нужна сегодня России армия. Оборонная промышленность. Сегодня, кстати, ведь 65 лет Шойгу. Большое поздравление с этим
Да, Сергей Кожугетович. Молодец, мы с утра с этого начали, да.
Еще раз отдельно хочется поздравить Сергея Кожугетовича с этим юбилеем. Мы гордимся, благодарим, и дай бог здоровья, и дальше трудиться на благо Родины, защищать нас.
Да на самом деле он просто хороший министр. У него почему-то везде все получается, чем он занимается, сильно иначе, чем у очень многих наших бюрократов. Но здесь он просто хороший министр. И армия в состоянии сегодня справиться действительно с чем угодно. А еще лет 10 назад я сильно не уверен. И показало это, когда на нас Грузия напала в знаменитую пятидневную войну, которую нам вечно вменяют в страшное нарушение прав их человека, видимо, имея в виду поедание галстуками Саакашвили. Но при этом они же на нас напали. И если сегодня он говорил, что угроза Запада существует, это, пожалуй, что основная угроза, то надо быть к этому готовы. Потому что в прошлый раз, когда была угроза Запада, она была 75 лет с дня окончания войны. Ну, хорошо, считайте, почти 80 со дня начала. Мы что, тогда были готовы? Да нет, поэтому и откатились до Москвы, до Сталинграда. А надо быть готовым. Вот у нас завтра на Украине выйдет Зеленский из соглашений минских по Донбассу, а он выйдет. Говорят, что до конца года выйдет. И чем это все кончится? И когда он не сможет ничего сделать.
Но чем кончится? Не случайно же войска ЛНР и ДНР приведены в боевую готовность. За время миротворца, в кавычках, Зеленского погибло больше людей, чем за последний год Порошенко.
Ну, все же надеялись, что он придет к власти, с тобой и будет такой белый и пушистый, да?
Мы с тобой сразу говорили, что это идет.
Я до конца не понимал, что это идет. Я тебе скажу честно, до конца это стало ясно в Израиле.
Да,
вот на пятом форуме по Холокосту это стало ясно. Это просто такая картинка с выставки стала, крупными масками, когда он единственный под идиотским предлогом не пошел на церемонию, чтобы только в зале не сидеть, когда Путин выступать будет. Да, Путин был там человеком номер один в мировом масштабе. И слушали его и премьеры, и президенты, и коронованные особы. Ну, не мог этого пережить украинский президент. Зато потом ринулся в Польшу обниматься с президентом Польши, который туда тоже не поехал, как, впрочем, и три прибалтийских начальника, на тему того, что, ну, действительно, Польша, Холокост, что ему в Израиле делать. И там они замечательно договорились о великой роли Пилсудского и Петлюры в становлении Европы 20 века. И я поэтому не знаю, на какую войну успеют мои внуки. Но на какую-нибудь с такими начальниками они точно успеют, и к этому надо быть готовым. И выигрывать придется. И тут уже без дураков. Ладно, эта тема грустная, печальная.
Но необходимо.
Память же... Ну, понимаешь, память-то, она же не для того нужна, чтобы мы прыгали вокруг торжественно накрытого стола и говорили, ах, какие мы молодцы, а потом киношники, лакированные под Голливуд фильмы, выпускали, которые, кстати, дико раздражают, потому что, ну, сравнишь со старыми советских еще времен. Пленки тогда, господи, цветной не было, если что, смывали. А при этом какие фильмы снимали люди? Они просто войну прошли, они это чувствовали.
Если ты еще вдруг этого не сделал, посмотри на YouTube-канале Мосфильма. Ребята перевели в новые качества великий фильм «Освобождение».
Озеровский. Это же Бондарчук старше.
Озеров.
Ну, значит, посмотрю.
Потрясающе.
Обязательно.
Просто. Ну, смотрится, знаешь, ну, настолько... А это и есть старый. То есть они просто его вот оцифровали и сделали вот в качестве сегодняшнего дня. Имеется в виду вот просто саму картинку.
Они не стали делать его цветным там...
Нет, там, где и был цвет, остался цвет, там, где было черно-белое, осталось черно-белое. Они просто его вот... Потому что там же, помнишь, там же два сочетания.
Нынешние технологии и хронику отсветить могут.
Ну, что тоже любопытно, дает такое иное ощущение, но не всегда однозначно. Ну, в моем восприятии. Ну,
не, посмотрю, безусловно. Я тебе скажу, 17 мгновений весны цветное как-то меня расстроило в свое время. Я привык к классике.
Я помню хронику, когда американцы выложили цветную свои времен войны. Интересно смотрится, ну, какое-то у меня просто другое ощущение, потому что, ну, это, наверное, наше с тобой же, потому что мы привыкли к совершенно к другому восприятию.
Да, понимаешь, мы же тоже поколение, которое может быть последнее из тех, кто еще застал рассказы людей, бывших на фронте. Ну, все, уже мой внук фронтовиков не видел и не увидит. А сын, да, он застал рассказы своих бабушек. Дедушки не дожили, а вот бабушки ему кое-что успели рассказать про то, как оно было в войну. Для нас это все-таки очень сильно отличается от того, что будущее увидят.
Ну, спасибо тебе большое, Яныч. День такой важный. Евгений Яныч Сатановский, Армагеддоныч, телеграм-канал. Подписывайтесь, телеграм-канал Шафран. Я с интересом наблюдаю, как набирал 175 тысяч, а сейчас как теряю их. На телеграм-канале Соловьев жду, когда дойду до нуля. Так, шел на Эверест и спускаясь с Эвереста. Отношусь к этому очень спокойно, но не без любопытства.
Это аналогичная ситуация лично у меня тоже.
Подписывайтесь в телеграм-канал Шафран, телеграм-канал Соловьев, и обязательно зарегистрируйтесь на Ютьюбе. Соловьев Лайф на Ютьюбе через 30 минут. Потрясающее интервью, где будет упомянуты и рассказы о Сталине, и много-много чего. Сам Александр Леонидович Мясников.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу нашу. И с нами наша дорогая Инна Соломоновна.
Мамуля, прекрасно.
Доброе утро. Доброе утро.
У Я тебя вот иногда сегодня думаю... золотая роза?
Да. Хорошо. Да, да. Красиво.
Да.
Помнишь рассказ Паустовского «Золотая роза»? Я детям читала. Прям плакали они. Вот так вот. Ну, я иногда думаю, вот как выбираю следующую тему? Никакой логики вообще нет. Вот бросает из крайности в крайность. А всегда точка отсчета или восхищение, или любопытство. Вот скажи, пожалуйста, и Анна тоже скажи мне, ну кто же не знает передвижников, да? Но передвижники – это такие художники, которые идеологию ставили вообще выше всего, во главу угла. Поэтому так они были востребованы и в советский период. И нас, конечно, в свое время ну, просто перекормили передвижниками. А когда вот идет что-то пере, то желание как-то отстранить и уже к этому не возвращаться.
Мамулечка, тебя немножко странно слышно. Ты как будто далеко от микрофона. И
нет, я вот близко. Да, так лучше?
Ну, лучше, да.
Не особо, да? Ну, вот как всегда, я ничего особенного не делаю. Вот, ну, не знаю, как. Сегодня, видно, день такой, видишь, там Чебурашка, никого не видно, никого не слышно. А так, видно, слышно.
Да.
Ну, говорить
хорошо,
дальше.
Инна Соломоновна, прекрасно. Говори, мамуля. Мы ждем заинтригованы. Что дальше?
Заинтригованные. Ну, кто же не знает передвижников, да? Кто же не знает этих вдовушек, этих бурлаков, эти моря бесконечные, леса бескрайние? Ну, понятно, да, вот они болели за народ. Но дело в том, что, ну, художники-то так неважные, так говорят, да? И живопись-то у них такая темная. Ну, вот то ли дело французы, вот то ли дело там их периода, там, Шарден, вот, ну, вот что-то не так с передвижниками. И знаешь, мне просто стало вот интересно посмотреть, а что не так. И, конечно, восхищение мое и любовь мою вызвал один из передвижников, потому что все начинается с человека, и тогда уже идет интерес дальше. Это Николай Ге. Вообще это Дон Кихот, это человек, у которого необычная такая судьба, это человек сам необыкновенный, это человек, который выбрал себе путь еретика и на этом пути собрал все, что полагается еретику, что полагается человеку, который идет вразрез с общественным мнением, который думает иначе. И вот 1863 год, это столетие, Академии, Петербургской академии художеств. 14 лучших учеников были допущены к конкурсу на золотую медаль. Что предлагалось им? Что предлагает им Академия художеств? Написать картину на тему «Пир в Волгале». Что это такое? Это германо-скандинавский эпос. Да, это бог Один, это валькирии, это какой-то дикий кабан, которого вечером варят, а утром он опять живой и готовый. То есть ужас какой-то. 1863 год на дворе. Художники хотят жить вместе с своим народом, хотят писать то, что они видят вокруг. Что происходит в это время в России? Да Россия вся бурлит, потому что в 1861 году наконец-то было отменено крепостное право, потому что появляется вот это третье сословие, которое приезжает, крестьяне, которые приезжают в город, они начинают как-то себя проявлять, они вливаются в городскую жизнь, они перестают быть теми, кем они были. Как это происходило, допустим, в той же Голландии, когда вот добились они освобождения от церкви и стали более-менее самостоятельными, то есть от римского папы, да, и вот стали совершенно, зажили другой жизнью, когда тоже появились вот эти бюргеры. Что происходит? Они начинают писать, художники начинают писать картины из жизни бюргеров. Они пишут картины, которые им интересны. А здесь пир в Волгале. И это четкая позиция Академии художеств, которая не хочет видеть того, что происходит в России. Не хочет совершенно эта позиция. Поэтому художники взбунтовались. Они все сложили вот свои аттестационные листы. И вскоре происходит такое, что образовывается такая артель. Артель самостоятельных художников, которая через 7 лет становится другим обществом, обществом передвижников, товариществом передвижных выставок. Для своего времени это был большой прогресс, потому что художник имел право, то есть как он только продавал свои картины, то есть только по заказу писал, и картины или царская семья покупала, или их окружение. А здесь картины, художники ездят по России. Их выставки видят, их картины покупают. Это очень большой вообще вот такой, ну, такая подвижка. Это нигде такого не было. И это приносит и деньги, и славу художникам. Они очень довольны. И вот казначеем этого товарищества становится Николай Герб. Он не участвовал в бунте 14, потому что в это время он в пансионарской поездке находился в Италии. И вот уже проходило время, он уже 6 лет был в Италии, полюбил эту страну, участвовал в жизни ее. Но он должен показать в России, отчитаться, что же он сделал. И у него никак не складывается картина, у него никак не получается, он никак не знает, чем он будет отчитываться. И вдруг, как это часто бывает, вот какой-то один момент его осенило. А дело в том, что появляется в тот период очень много работ, которые иначе трактуют образ Христа. И из такого религиозного, мифологического образа он вводится в плоскость исторического образа. И появляются такие картины, где Христос как бы не совсем обычно изображается, немножко отходит от иконографии. И вот он вчитывается в Евангелие, Николай Е. вчитывается в Евангелие и посылает в Россию как отчет о своей пансионерской деятельности «Тайную вечерю». Эта картина находится в Третьяковской галерее, может быть, вы видели ее. А если вы ее видели, не запомнить ее невозможно, потому что она резко отличается от всех религиозных сюжетов.
Хорошая картина.
Да, Иисус. Иисус как-то возлежит. Он очень спокоен. А ученики, когда он произносит эту фразу, один из вас предаст меня, взволнованы, но совершенно необычно изображена фигура предателя. А фигура предателя обычно изображают, ну как, или там будет 30 серебряников лежать, Иуда, да, или он будет в черном каком-то одеянии или в черной тени. А здесь Иуда встал, он не скрывается. Это он, но, как он считает, не предал учителя, а он поднялся до бунта, до протеста. Он протестует против учения учителя. И вот эта страшная такая, как птица нахоклившаяся, черная тень. И он сейчас покинет вот место, где собрались его единомышленники бывшие. Вот сейчас произойдет этот раскол. Вот потом он будет мучиться и повеситься в конце концов. Картина произвела просто фурор на выставке, и ее сразу же захотел купить царь и Павел Михайлович Третьяков. То есть огромный фурор. Кто-то писал, что на выставке, первой выставке передвижников абсолютно царствует Николай Е. Вторая картина, которую пишет тоже, из, будучи еще за границей, Николай Е, это тоже знаменитая картина. Петр I допрашивает своего сына Алексея. Картина абсолютно психологическая. Это страшный диалог. Страшный диалог отца и сына, который предал его. В Италии Николай Ге стал абсолютным западником. Когда он начинал писать картину, он был полностью, ну, не влюблен в Петра, а очарован его идеями, его прогрессом, то, что он дал для России. Но когда он начал писать картину, начал вчитываться в документы, в материалы, мнение его изменилось. Он увидел жестокость Петра, он увидел страшную цену, которую заплатили вот за именно за такое желание России вырваться из этого страшного отставания, в котором она была. И получилось так, что изменилось его мнение, но тем не менее существует какая-то объективная вещь, существует какая-то правда. И правда состояла в том, что Алексей уехал за границу, что там искал свои связи, то есть связи с австрийцами, потом скрывался в Италии, и что, конечно же, он хотел сменить отца на троне. И это было страшное предательство сына. Это то, что не мог простить ему Петр. Петр огромными усилиями вытянул его оттуда, из-за границы, сказав: «Я ничего тебе не сделаю. Ты не будешь нести никакое наказание. Возвращайся». И дипломаты, которые осуществляли эту миссию, сделали очень много. Действительно, приехал, вернулся Алексей. И вот, наконец, происходит этот диалог. Они вдвоем. Пустые стулья. Это Монплезир в Петергофе. Вот это как шахматная доска. Пол. Черно-белые шашки и две фигуры. И обратите внимание на то, что стоит Алексей, а сидит Петр на стуле. К чему я это говорю? Фигура стоящая, она обычно подавляет, она более такая решительная, она более определенная. А человек, который сидит, он в другой роли, в другой позе, он всегда как бы ведомый. А здесь все наоборот. Петр, сидя на стуле, повернут так, что он как закрученная пружина. Это энергия, это сгусток силы, мощи и правоты, которые на его стороне. Потому что что бы ни было, и как бы жестоко не было противостояние отца и сына выносить это в другую совершенно сферу, в сферу уже явного предательства, и искать союзников там, где его противники Петра, это уже низость. И вот Петр сидит, облеченный властью, силой, могуществом, и стоит Алексей, он напоминает такую, как тающую, оплывающую свечу. Он уже весь поникший, он уже весь обреченный, он уже как будто бы знает свое... А?
Но не раскаявшийся.
Но
отрицающий, не раскаявшийся.
Вот все, что ждал от него Петр, как от сына, он ждал, что он раскается, что он пожалеет о содеянном. И он видит, что этого не произошло. Вот поэтому уже идет все такое дальнейшее. Поэтому такая жестокость. Его и пытали в камере. И неизвестно, от чего он умер, Алексей. То ли от приступа там. Ну, то есть он умер страшно. И вот это все уже читается в противоставлении этих двух, в противопоставлении этих двух фигур. Это... Даже вот кружева на его рукавах Алексея тоже как-то висят обвисшие. Он жалкий. И наши симпатии, да, Петр такой, он деспот, он такой. И все-таки наши симпатии на стороне отца. Не случайно в этот период такой огромный идет интерес к истории России. Александр II на троне, и вот какое государство, царство досталось Александру II? Еще не закончена позорная Крымская война, отмена крепостного права, потом идет Кавказская война, из которой России выходят победители, победительницы, а в 1881 году... убили Александра II, то есть вот 20 лет его правления, это 20 лет бурления России. И, конечно же, художники, ну не могли они оставаться в стороне, не могли они не изображать горе народа, чаяние народа, надежды народа, ну не могли они не идти в народ. Но давайте перестанем бросать в них камни только за то, что они хотели показать то в российском искусстве, бытовой жанр, что они вносят этот бытовой жанр, вносят этих вдовушек. Давайте перестанем их за это ругать. Больше всего их ругают за живописный язык, что вот уже такая светлая палитра была и во Франции, и всюду, а они все в этой академической, темной манере, где некрасивые такие темные краски. Но... Я начала говорить о Николае Ге, и Николай Ге сделал то, что просто не сделал никто до него в русском искусстве, и то, что до сих пор вызывает споры. В 2011 году состоялась такая большая монографическая выставка Николая Ге. И когда я шла туда, я думала, что ну, у меня есть представление о Николае Ге, да, великолепный художник. Вот видели картины, о которых я только рассказывала сейчас. И вдруг мы видели в Третьяковской галерее отдельные картины из его совершенно необыкновенного библейского цикла. Вот между этими картинами, которую он написал, и библейским циклом, трагедия самого художника. Ведь Николай Ге, о чем говорит его фамилия, он потомок французов. И его дед выехал из Франции, боявшись Великой французской буржуазной революции. И он родился там в хуторе под Воронежем, учился на математическом факультете в Киеве, и потом в Петербургской академии художеств. И он Это невероятный художник, потому что ни у кого не было вот таких взлетов и таких падений. Никого так не били. Хвалят за Петр и Алексей, да, допрос, картину. Хвалят за «Тайную вечерю». И вдруг безумно идет ругань. Вот Пушкин там на экзамене, неудачная совершенно картина. Еще. И вот эти бесконечные взлеты и провалы привели к тому, что он так устал от Петербурга, что он решил просто... уехать куда-то. И он уезжает на хутор. Хутор Иванковский, где-то под Харьковом. И там покупает какую-то избу, где и крыши нет. И начинает с семьей жить жизнью по Толстому, с которым он очень дружил. И он впитывает в себя вот это толстовство, и он становится лучшим печником. Он хвастается, не хвастается, а гордится тем, что он клал печи лучше, чем крестьяне. И, конечно же, самое главное, у него происходит там внутренний процесс вызревания его как художника. И он обращается к мукам, к страданиям Христа. И вот его весь евангельский цикл, во-первых, это совершенно такой Христос, которого мы не видели никогда. Вот такой благообразный, мы привыкли к изображению Иисуса, что он красив и внутренне, и внешне, пробор, волосы. А здесь то, что я увидела, вот рисунок, где изображающий Христа, я просто... Я содрогнулась. Это страшно. Ты даже в самых, я не знаю, каких мыслях не допускал себе, что вот человек, Бог, Иисус, может так выглядеть. Ты не привык. У тебя просто нет вот системы, координат, в котором ты могла бы считывать это. Когда упрекали Николая Ге в том, что его Иисус больше похож, например, Александр, уже третий Александр, третий сказал, что да это никакой не Иисус, это Миклуха Маклай больной, потому что он приходил к Александру просить там, чтобы деньги на его путешествие. Это был совершенно необычный Иисус, но Ге ставил перед собой четкую задачу. Он сказал, я хочу, чтобы они не умилялись, а содрогались. Вот содрогание, ты содрогаешься, когда видишь такого Иисуса. Ты содрогаешься, когда видишь Иисус распятый, вот эта работа, которую он переписывал 19 раз, 19 вариантов. Сохранилась одна фотография, где Ге в своей мастерской соорудил вот этот вот крест, да, и на котором он считал, что его, ну вот, должны висеть те, с которых он пишет образ Иисуса. И он этим не ограничился. Вот старик Ге сам, обнаженный совершенно, влезает на этот крест. Вот ему нужно было все это понять, пропустить, через себя пережить. И то, как, в какой манере это написано. Это манера, которую до сих пор мы не можем вот принять безоговорочно. Этот цвет какой-то совершенно желто-лимонный, мерцающий, страшноватый. То есть это, когда Толстой увидел картины этого цикла, он восхитился, а Третьяков немножко испугался. И он не купил картину «Ге распятия». И Толстой написал ему страшное письмо. Он написал ему, вы всю жизнь по крупицам, по жемчужинам собирали лучшее, что есть в России – а здесь самая крупная жемчужина, мимо которой вы хотите пройти. И так получилось...
Мамуль, не можем. Блестящий рассказ, но уже время. Мамулечка, прости, но, к сожалению, время неумолимо.
Я прощаюсь с удовольствием. У вас будет возможность вернуться к передвижникам и художнику по имени Николай Ге.
В эфире была моя мама. Вы можете сейчас выйти в телеграм-канал «Шафран», телеграм-канал «Соловьев» подписаться. А самое важное... Мы уже открыли «Соловьев Лайф» на Ютубе. Большое интервью.